Хотя, конечно, когда творческий текст называют контентом, это, на мой вкус, не очень.
То «Матрица» и «Терминатор 2» — идеальные примеры.
Я не понимаю, как можно себе в этом отказывать, думая о том, что вот что-то уже сказано или кто-то написал что-то лучшее.
Talk about guests. Всем привет! Вы слушаете специальный выпуск подкаста Talk About Guests. И сегодня у нас связь с Латвией. Сегодняшний подкаст мы записываем с ребятами из Good Story. И сразу хочу поприветствовать Наталью. Андрей, привет!
Привет!
Меня зовут Наталья Полыца, я филолог, журналистка и создательница, руководительница школы хорошего текста, где мы делаем курсы и разные тренинги, занятия для пишущих в самом широком смысле, как для будущих писателей, людей, которые хотят себя в этом попробовать, так и для людей, которым текст нужен для других целей, для каких-то прикладных, для работы и для души.
Меня зовут Андрей Тимофеев, я журналист, кинообозреватель, драматург, и вот уже недавно я замерял ровно полжизни, с 16 лет я изучаю и практикую драматургию в кино и в театре, и в какой-то момент мы с Наташей решили, что мне можно своими познаниями поделиться с другими. Как-то так.
Тогда сразу возникает вопрос, а что такое хорошая история? По каким критериям это можно оценить, по каким критериям можно судить? Хорошая история или плохая?
По большей части, в общем-то, все просто. Хорошую историю вам хочется узнать до конца. История, которая плохо сделана, чаще всего вас не заинтересует. Конечно, мы можем говорить про вкусовщину, там, вам может там понравиться та история, которая не понравится мне, но законы все равно работают, они вне мнений, это какие-то принципы, это структура, которая выстраивает историю, делает ее стройной. Поэтому, да, говорить можно очень долго, что такое хорошая история, но, по сути, самый простой вариант, это, который хочется услышать до конца.
А почему в современном мире сторителлинг стал таким вот важным навыкам и можно ли раскрыть значение этого термина для наших слушателей, если кто-то не в курсе?
Ну, непосредственно рассказывание историй. Я думаю, большой вклад внесла реклама. История — это такая штука, которая очень хорошо запоминается.
Сразу вспоминается у Пелевина в Generation P. У каждого бренда своя легенда, да? То есть это оттуда.
Да, да, ровно так и есть. Я уверен, что рекламщиков учат ровно так же. Вы должны рассказывать истории. Поэтому даже есть, по-моему, в Венеции отдельный приз за лучшие рекламные ролики «Венецианские львы». Их периодически показывают на Ютубе, они там собирают огромное количество просмотров. История — это, наверное, самый такой ёмкий метод передачи эмоциональной информации. И эта штука хорошо запоминается, соответственно, она хорошо продается, и использовать ее можно в самых разных областях. И здесь я, наверное, хочу разделить ответ с Наташей. Она наверняка тоже имеет свое мнение тоже.
Я бы здесь ответила скорее как филолог, потому что мне кажется, что это вообще какое-то свойство человеческой психики, то, как мы мыслим. Наш мозг устроен так, что мы мыслим метафорически. Да? То есть язык, он очень сильно отражает наше сознание. Это не просто вот что-то, что там кто-то навязывает кому-то. То, как мы говорим, это, в принципе, то, как мы мыслим. И то, что тот факт, что в языке есть метафоры, что язык склонен к тому, чтобы быть образным, это все про наше мышление, наш внутренний мир. И, соответственно, если сравнивать, если говорить уже про, простите за слово, контент, ну, потому что так этим словом хочется обобщить все-все-все, любой текст в самом широком смысле. Хотя, конечно, когда творческий текст называют контентом, это, на мой вкус, не очень. Ну, так вот, возвращаясь к моей мысли, что любой, если сравнивать просто какую-то сухую информацию, да, конечно, четко, ясно, строго, сухо, и ту же самую информацию, но которая рассказана так, что в ней есть какой-то образ, какая-то эмоция, какая-то сюжетная линия, где у тебя есть герой, которому ты сопереживаешь, где, в общем, все это, когда все это обрастает чем-то большим, чем просто сухая информация, это нам больше нравится, это нам приятнее, интереснее, мы в это больше вовлекаемся. Это про к вопросу о сторителлинге. А почему сторителлинг сейчас... Ну, то есть это вообще такое очень популярное слово, потому что благодаря информационным технологиям в мире стало очень много информации, она стала очень доступная. Текст повсюду, все текст. Даже если говорить про социальные сети и видеоформаты, тиктоки, рилсы, это тоже текст. Все читают титры, все читают, что там написано. Там сама картинка не играет такой уж большой роли. И поэтому навык превращать в историю что угодно стал таким востребованным. Поэтому слово «сторителлинг» хлынуло везде.
А вот у меня возникает вопрос. Структура, подход к построению текста, он меняется от платформы, от площадки, например, в кино? Один какой-то принцип, в подкасте другой, если мы пишем пост, это третий какой-то подход.
Ну, я думаю, да, есть какая-то основа, не знаю, откуда все корни идут. Типа, ну, у вас есть начало, развитие, кульминация и финал. Дальше, ну, разумеется, каждая платформа какой-то свой вкладывает свою заточенность под свои законы. То есть понятно, что, не знаю, взять сценарий Человека-паука и сделать его в театре будет затруднительно.
Можно ли научиться быть хорошим рассказчиком, или это все-таки врожденный талант?
Конечно, можно. На это есть и наш курс, который начинается через неделю с небольшим. На это, ну, есть опять-таки разные школы, есть разные люди. То есть на Западе, в Голливуде достаточно давно приняли вот какие-то законы, вот solid, четкие абсолютно принципы, обозначены вот. Нужно, должно быть так, так и так, и мы вас этому будем учить. А на Востоке любят подходить к таким законам со скепсисом и больше боготворить какое-то вот какое-то творческое начало, творческую жилу. Истина где-то посередине, как обычно. То есть, ну, это, я не знаю, вы можете быть врожденным гонщиком, но все-таки, чтобы действительно достичь высоты, вам еще нужны технические познания об автомобиле, знания трасс, покрытия и всего остального. Поэтому да, разумеется, обязательно можно и нужно. Я буквально на днях начал новый учебник по драматургии читать. И там цитата Тургенева, мне кажется, где он говорит, вот там люди перед тем, как назваться композиторами, они долго ходят там в музыкальную какую-нибудь академию. Чтобы стать художниками, они долго свое мастерство улучшают. А писатели почему-то думают, что... Ну, люди, которые хотят стать писателями, почему-то думают, что могут прочитать несколько книг и сразу написать целый роман. Конечно же, это не так. Этому тоже нужно учиться. И оно сделает вас только лучшими рассказчиками.
На Западе и на Востоке насколько сильно принцип сторителлинга отличается и отличается ли? Есть ли какие-то особенности? Вот на чем акценты делают в западной культуре и на чем делают в восточной?
Получается дело такое, если мы говорим про кино, то Запад тоже разделен на условную Европу и условные Штаты. А Восток, если мы берем, допустим, какое-то там азиатское кино, для меня очень ярко просмотр любого азиатского фильма. Я вижу, что они гораздо меньше как будто бы думают о дословном следовании вот тем там золотым правилам голливудского сценария. То есть, условно, структура кино такова, что фильм можно разделить на 4 условных такие важных смысловых точки. И я много раз себя ловил на том, что вот включаешь голливудское кино, и ты вот буквально измеряешь, когда прошла ровно четверть фильма, и ровно в этот момент действительно эта точка происходит. В азиатском может быть так, а может быть и не так. И поэтому в свое время, в конце 90-х, на западный рынок так хлынули джей-хорроры, японские фильмы ужасов, потому что это было такое очень свежее вдохновение, свежее дуновение, прошу прощения. И они быстро завоевали новый рынок. Мне кажется, так. И тут лучше всего, наверное, не рассказывать, а попробовать. Посмотреть какие-нибудь хорошие классические или новые известные азиатские фильмы, и вы увидите, вы почувствуете, что они какие-то странные. Это не то, к чему вы привыкли. Это неплохо, это здорово и интересно. Но это что-то не совсем знакомое.
А если говорить о российском кино, у него есть какая-то своя особенность?
Особенность российского кино. Я не смотрю российское кино уже 3 года.
Вот мы поговорим о старом добром, как говорится, да? Вот до войны.
Российское кино до войны, особенности, да, ну, какой-то элементарный национальный колорит, какой он есть везде. Я любил российское кино, сейчас я смотрю, да, я сказал, сейчас смотрю его очень мало, но если я вспоминаю о том, что мне нравилось, я всегда вспоминаю нежной любовью. Это, ну, то есть мой любимый режиссер Алексей Балабанов, он стал моим любимым режиссером 20 лет назад, когда я впервые посмотрел «Брата». До сих пор для меня более близкого художника от кино не появилось. И поэтому, ну, наверное, больше какая-то радикальность. И они как будто бы прыгают с ноги на ногу. Это может звучать обидно, но я не имею в виду это. То есть прыгать между такими увлекательностью Голливуда и при этом сохранить свою авторскую визию. В России много авторского кино, это здорово. И чаще всего попытки играть в Голливуд заканчивались не очень успешно. Но, в общем-то, попытки играть в Голливуд везде, за пределами Голливуда, заканчиваются, как правило, не очень успешно. Это, ну, вот такой вот феномен.
Есть легенда одна, что известный фильм «Белое солнце пустыни» показывали космонавтам, потому что на нем как-то очень просто было объяснить принцип. Я вот сейчас не помню, ну, какие-то операторские, то ли работы со светом, что-то такое. А есть ли какой-то фильм, который вы можете посоветовать для того, чтобы понять какие-то принципы драматургии? Ну, где вот схематично все обозначено?
Я уверен, что каждый из нас посмотрел по сотне таких фильмов, так как именно вот фильмы с традиционной драматургией, они становятся суперглавными хитами. Это не гарантия, но это их все объединяет. Если вы любители фантастики, то «Матрица» и «Терминатор 2» — идеальные примеры. Если вы любители, допустим, комедии, то вполне себе хорошо построена «Бриллиантовая рука». Это шикарный фильм с точки зрения актерства и режиссуры, но сценарно он тоже очень достойно построен. Если вы любители триллеров, то это, конечно, «Молчание ягнят» и, в принципе, вся трилогия про Ганнибала Лектора с Энтони Хопкинсом. Вот там все замечательно работает. Больше того, там даже так уже довольно смелая драматургия, она менее стандартная, чем принято воспринимать. Так что вот, не знаю, посмотрите там, не знаю, топ-10 величайших фильмов всех времен народов. Там вы найдете вот все эти фильмы, которые построены по очень классической драматургии.
При составлении истории насколько важен какой-то свой жизненный опыт? То есть надо все пропускать через него? Или можно, ну, просто используя какие-то ходы, инструменты, даже не имея своего глубокого жизненного опыта, создать увлекательную, интересную историю?
Я думаю, что каждый жизненный опыт глубокий, если человек способен к рефлексии, если человек способен чувствовать. И способность чувствовать, она, как мне кажется, далеко не у всех людей есть. И поэтому, да, это очень важно, прежде чем приступить за работу, нужно всегда увидеть, допустим, если вам предлагают, мы хотим, чтобы ты написал историю вот про это и про это, вот это вот наш заказ. Тебе нужно найти в этой истории себя. Хороший пример, я помню, про мультфильм «Корпорация монстров». Если вы помните, там маленький ребенок попадает в мир монстров, и два чудовища, которые боятся этого ребенка гораздо больше, чем он их, пытаются вернуть его обратно, потому что они уверены, что дети на самом деле смертельно опасны для монстров. И вот они ходят с этим младенцем вдвоем. И потом, когда я читал воспоминания сценариста, он сказал, что Они сначала придумали мир истории, они рисовали этих чудовищ, рисовали всякие декорации. Это было прикольно, и как-то у них сценарий не очень хорошо шел до того, ровно до того момента, когда один из сценаристов не понял, что это история об отцовстве. И это у него очень удачно легло на собственное отцовство. Он тогда, не знаю, там его дочке, может, там 3 или 4 года было, и он как-то вспомнил все те приключения, которые у него, как у молодого отца, были. Они помогли ему, вот этот заряд, этот такой смысловой эмоциональный толчок, помог ему закончить эту историю. И действительно, мне кажется, это история про родительство. Вот, поэтому да, обязательно нужно искать, чем эта история, чем ваша история близка для вас, важна для вас. Почему вам больно или приятно, вы счастливы или вы плачете, работая над ней.
А есть ли какая-то, ну, скажем так, мода на истории, что там вот в эту эпоху популярны такие сюжеты, такие истории, а там в другую эпоху они меняются? Или это есть что-то вечное, что популярно всегда?
Несомненно, вместе с ходом истории, и большой истории, и более локальной, региональной, меняются фильмы. То есть, ну, там, посмотреть на сталинское кино, это там кругом были фильмы про красивых молодых советских ребят, которые маршируют по Красной площади. Этот фильм вышел в 1937 году. Вот. Вот такая горькая ирония. Потом там та самая теория, может, не теория, может, так и есть, что хэппи-энды придумали в США во время Великой депрессии, когда были жуткие там случаи самоубийства из-за увольнений, и жуткие вещи происходили, чудовищная нищета, и именно тогда начали снимать большое количество таких легеньких комедий с хэппи-эндом, где в конце свадьба. Вот. Поэтому, да, это напрямую связано с политическим движением и планеты, и стран. Это может быть любопытно даже, наверное, при изучении истории посмотреть, какое кино в тот или иной исторический период появлялось в этой стране.
А давайте поговорим про ваш курс сценарного мастерства и драматургии. Как устроено обучение на вашем курсе?
Обучение устроено дистанционно. Мы будем встречаться 10 раз, 10 недель, каждое воскресенье. Время мы еще не определили, но определимся в ближайшее время. Я буду общаться с студентами, я буду рассказывать им теоретическую часть, я буду рассказывать им, несомненно, о том, что я узнал сам, потому что любая теория, проходя через твою призму реальности и опыта, она немного меняется. Я буду давать задания и домашние, и те, которые мы будем... И те, которые мы будем делать непосредственно на занятиях. Начиная со второго, начинать мы будем с проверки домашних заданий, рефлексии самих авторов и других ребят насчет принесенных домашних работ. Мне кажется, это такой баланс между теорией, практикой и рефлексией. Наверное, вот третьи вещи самые важные. Наташа, если что-то забыл, добавляю.
Нет, все так, да, все это онлайн, не в записи, есть возможность спокойно, нормально поговорить, и, в общем-то, это такой более лабораторный метод, мастерская, а не вот курс, который скачал и смотришь.
А в жизни, наверное, каждого творческого человека бывают моменты, когда, ну, не идет, да, там, пишешь какую-то историю, не получается. Вот есть ли какие-то советы, как справляться с такими творческими затыками? Будут ли на вашем курсе какие-то, может быть, тоже лайфхаки по этому поводу?
Если не идет, мне кажется, что если прямо совсем край, то оно, наверное, нужно заканчивать и переходить на другую историю. Если это бывает, дело, опять-таки, от случая к случаю. Если там проблемы со структурой, нужно рассмотреть, проверить. Возможно, где-то буквально не хватает одного винтика, одной шестеренки, которая должна работать. И вот с ней все закрутится. У меня было такое не раз тоже. Я там не то, чтобы я прям... Не то, что прямо не идет, не то, что прямо я сижу и просто смотрю в экран. Ну, бывает, что я работаю и чувствую, что-то не так, как-то все вот неуклюже, как-то все очень медленно и трудно. Как правило, ну, можно себе дать отдохнуть пару дней, перечитать и увидеть, возможно, забыл что-то важное, или просто по волшебству, по вдохновению придет какая-нибудь идея, которая вдруг тебе вот даст дополнительный скачок вперед. Все, наверное, от случая к случаю. Какого-то универсального здесь момента нет.
У многих...
Можно я...
Да-да-да, конечно.
Добавлю, потому что это такая очень, мне кажется, хорошая штука. Это часто случается с людьми, с авторами, кто работает над каким-то большим произведением. Например, над книгой. Сценарий тоже, да, вот достаточно трудоемкое, но многие, вот, кто работает над книгой, это может занять годы у людей. Довольно сложно себя мотивировать заниматься одним и тем же текстом так долго. И, естественно, у всех случается вот затык. Тут, мне кажется, важно понять, в чем проблема, да, почему не идет. Мне недавно одна коллега написала вопрос: что делать, меня тошнит от моего текста. Это просто уже... И там вот мы ей надавали много разных советов. Потому... Просто вот, вот так бывает. Не идет, потому что что-то не складывается. То есть нужно что-то поменять. Просто пока не видно, что именно. Да? Что-то добавить, что-то убрать, что-то нелогичное в самой истории. Не идет, потому что просто мы устаем, мы же не роботы. Просто вот усталость, монотонность. Потом есть такая штука, как цикл мотивации. Мы не можем одновременно получать одно и то же удовольствие от того процесса, который мы делаем. Мы вот сейчас, как у спортсменов, то мы находимся на пике формы, а потом идет спад. И это нужно просто понимать и учитывать, что если в тот момент, когда нам кажется, что все, я больше не могу писать или работать... На самом деле, мне кажется, это не только писательская история, это любой творческий большой проект, который вот твой личный. В тот момент, когда нам кажется, что я больше не могу и не хочу... Нужно понимать, что это я просто сегодня не хочу, это не навсегда, это не значит, что мы ставим на этом крест. Нужно просто дать себе отдохнуть и потом возвращаться. И вот этот процесс возвращения, он может быть достаточно некомфортным, потому что, ну, возвращаться к этому тексту достаточно сложно, тут хорошо поддержка нужна бы. Если у вас есть вдруг пишущие друзья, говорите с ними про их текст. Это очень помогает вернуться к нему, помогает настроить, ну, как-то ум в эту сторону, на прежнюю колею.
Ну, и они, наверное, понимают, что они не напрасное дело делают, а что это кому-то нужно, кому-то интересно, и это тоже мотивирует.
Ну, я считаю, что вот коммуникация с такими же, как ты, где вы можете собраться и поорать насчет того, что у вас получается, или наоборот, поделиться успехами, это, я думаю, очень важно.
У многих, наверное, также возникает мысль, что «а что я нового напишу? Все же уже написано, уже столько вот всего есть, будет ли моя история интересна?» Вот как убедить себя, что стоит этим заниматься, стоит ее развивать, и она будет интересной?
Я могу ответить.
Давай.
Ну, во-первых... Тут можно пойти от обратного. Столько уже всего есть. Ну, так значит, мир не рухнет, если добавится еще и моя история. Что в этом плохого? Здесь, мне кажется, важно полагаться на свой собственный интерес. Важно... Не надо просто думать о том, что там... О каком-то мировом балансе истории. Сказано уже все или еще не все. Вот мне хочется что-то сказать или мне не хочется. Нет ничего важнее, чем свое собственное желание. Потому что в конце концов... Я не знаю, насколько это может изменить чей-то мир, насколько в этом там какая-то глобальная польза или нет, но если я пишу, и это делает меня счастливой, и я дописываю это до конца, и из этого получается какое-то произведение, это же такое большое счастье. Я не понимаю, как можно себе в этом отказывать, думая о том, что вот что-то уже сказано или кто-то написал что-то лучше. Это, мне кажется, вообще не то направление мысли.
А вот можно выделить ли такую... очень условную схему, просто многие люди, которые пытаются, начинают писать истории, они сталкиваются с тем, что вот начал, хорошо пошло, а потом все, сломался, не знаю, что дальше. Вот можно ли выделить, например, там 3-4, сколько вот этих вот частей, из которых эта история состоит, и что в этих частях происходит?
Структурно вы имеете в виду?
Да, да, структурно.
Да, Я для себя использую, так сказать, четырехактовую схему. Это, ну, грубо говоря, трехактовая, но второй акт разделен на две части. А история, по крайней мере, киношная, ну, театральная частенько тоже, делится на четыре ровных части, где первые 25% выходят на экспозицию, где вы показываете место и время, какой-то изначальный баланс сил, у кого какие с кем взаимоотношения, но при этом, конечно, все эти 25% должно что-то происходить. Мы не можем просто там четверть фильма рассказывать о том, что жили-были дед и баба там-то и там-то. С переходом во второй акт у нас герой отправляется в волшебное путешествие, в волшебную страну. Именно поэтому очень многие истории, они именно про путешествия. Очень часто главные герои двигаются из точки А в точку Б. Фродо идет в Мордор. Бильбо Бэггинс идет там к Смаугу. Терминатор 2 герои тоже двигаются из одного места в другое, потом, правда, обратно, но да ладно. Особенно в фантастических. В чем тут дело? Всегда второй акт — это про... Почему мир волшебный? Потому что он работает по совершенно другим законам, чем привык главный герой. Это не обязательно будет буквально, ну, просто он попал в ту ситуацию, где то, как он жил до этого, больше невозможно. И ему нужно учиться жить в новом мире, и на помощь ему приходят новые товарищи, но при этом и угрожают новые враги. А проблемы тем временем становятся все больше и больше. Посередине история, второй акт и вся история разделяется точкой, которая называется midpoint, где происходит большое кардинальное качественное изменение, кардинально меняется баланс сил. Грубо говоря, главный злодей решает, что все, хватит шутки шутить с этим там взорвавшимся юнцом, пора против него идти со всей артиллерии. И герой уже гораздо более себя чувствует уверенно в новом мире. Фактически он его постиг, и теперь он пользуется всеми теми преимуществами, которые он получил и узнал. Но теперь против него со всей силой работают его неприятели. Последний поворотный момент, который, как правило, называют двумя терминами. Либо маски сброшены, либо все пропало. Это когда герой чаще всего встречается с очень болезненной потерей. Риск его там буквальной или символической гибели гораздо сильно вырастает. И он понимает, что все, что осталось впереди, это финальная битва с главным злодеем. Герой отправляется все там разбираться. То есть там Нео и Тринити в «Матрице» идут выручать Морфеуса у агентов Смитов. И финал, как правило, последняя четверть, несмотря на то, что это самое важное, пишется, как правило, легче всего, потому что это чуть ли не первое, что приходит в голову. Это вот именно последняя часть истории. Кульминация, главная битва, ну и, конечно, изменение главного героя, который, разумеется, в конце совсем не такой, каким был в начале. На одном из курсов нам говорили: всегда сравнивайте последний кадр героя с первым кадром героя. И уже просто сопоставив две эти картинки, мы должны видеть, насколько сильно изменился он, пройдя всю эту историю. Вот. Это был такой супер краткий в драматургическую структуру, но он вот таков.
Расскажите, как записаться на ваш курс, когда он будет, чтобы получить более подробную инструкцию к написанию.
Да, Наташа,
ну, записаться можно у нас на сайте, но специально для слушателей Talk About Podcast мы советуем принять участие в розыгрыше, сделать репост и соблюсти, найти в соцсетях нужный пост, соблюсти все условия. Там, если я правильно помню, нужно будет сделать репост, да, что написать комментарии и посоревноваться за бюджетное место на нашем курсе. Но в любом случае всем слушателям Talk About Podcast у нас особая цена, поэтому по промокоду приходите на наш сайт goodstory.agency и оставляйте заявку, приходите.
Спасибо большое. Это был специальный выпуск Talk About Guest на платформе Talk About. И у нас сегодня в гостях Good Story Agency. И можете на нашем сайте внизу найти баннер, перейти и записаться на этот курс. Меня зовут Артур Тюленев. С нами были Андрей Тимофеев и Наталья Полыца. Спасибо большое.
Спасибо большое. Было очень классно. Спасибо.